говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Владимир Груздев. Вопросы будут задавать Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Новидерос», и Моисей Гельман, главный редактор газеты «Промышленные ведомости». Ведет программу Владимир Бабурин, и по традиции биография нашего гостя, потому что в этой программе, по-моему, Владимир Сергеевич первый раз, хотя да, на радио «Свобода» не впервые. Родился в 1967 году под Москвой в поселке Болшево. Мама преподаватель химии и биологии в средней школе, отец кадровый военный. В 1984 году закончил Московское Суворовское военное училище, в 1991 с отличием военный институт Министерства обороны. Владеет тремя иностранными языками, английским, португальским, испанским. Во время учебы в военном институте направлялся на работу в Анголу и Мозамбик, где служил военным переводчиком. В 1989 году награжден медалью за боевые заслуги. Затем проходил службу в службе внешней разведки, которой в тот период руководил Евгений Примаков. В 93-м увольняется с военной службы, берет кредиты вместе с командой единомышленников, среди которых было много бывших военных, создает компанию ОАО «Седьмой континент». В 2000 году получает второе высшее образование в МГУ на юридическом факультете. В 2001 году побеждает на выборах в депутаты Московской городской думы. В период работы в городском парламенте руководил рабочей группой по кадровой политике судов Москвы. Был членом комиссии Думы бюджетно-финансовой по законодательству и безопасности, по предпринимательству, по образованию, а также совместной комиссии Московской городской думы и правительства Москвы по нормативной базе земельных и имущественных правоотношений. В 2003 году защищает диссертацию на степень кандидата юридических наук в университете МВД. Член экспертного совета при председателе счетной палаты. В декабре 2003 года избран депутатом Госдумы по Чертановскому одномандатному округу. 2 августа 2007 года в составе экипажа батискаф «Мир-1» совершает погружение на глубину 4261 метр в точке Северного Ледовитого океана. За заслуги перед Отечеством третьей степени орден за это впоследствии получает. В декабре 2007 года избран депутатом Государственной Думы, 5-го созыва от Москвы, и, как я в начале программы уже сказал, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, член Президиума Московского городского регионального отделения «Единой России» и член Генерального совета «Единой России», координатор партии по взаимодействию с бизнес-сообществом, женат, трое детей, дочь Мария и сыновья Григорий и Леонид. Владимир, я думаю, что если нет ошибок на вашем сайте, которыми я воспользовался, то я тоже этих ошибок не совершил.
Нет, все совершенно точно.
И первый вопрос о событии почти последнем. В среду депутаты во втором чтении приняли законопроект, который ужесточает уголовную ответственность госслужащих за должностные преступления. И если проект окончательно пройдет, а в этом мало кто сомневается, то чиновникам за служебный подлог и халатность будет грозить существенный штраф. Сейчас это 80 тысяч рублей, а может быть 100 и даже 500 000. Кроме того, чиновники, чьи действия подпадут под эту статью закона, им будет раз и навсегда запрещено занимать определенные государственные посты, чего в нынешнем законодательстве нет. Вы предложили дополнить Уголовный кодекс специальной статьей, которая будет карать за незаконную выдачу иностранцам российского гражданства или паспорта, либо за внесение в них ложных сведений. Почему именно на этом пункте вы решили сосредоточиться?
Проблема, с которой на сегодняшний день столкнулась Федеральная миграционная служба при, скажем так, при обработке тех паспортов, которые были получены в начале-середине 90-х годов, выявила массовые нарушения при получении паспортов и, или, скажем так, при вступлении в российское гражданство и уже как факт, как последующее действие получения российских паспортов. Хочу напомнить, что правом принимать гражданина в гражданство Российской Федерации обладает только президент Российской Федерации, а также существует федеральный закон, который определяет определенную упрощенную процедуру для получения российского гражданства для бывших граждан Советского Союза, которые проживали в республиках бывшего Советского СССР на, по-моему, 6 февраля 1992 года. Проблема есть, проблема серьезная, и Хочу просто сказать, что паспорт это, наверное, основной, ну или не наверное, а точно основной, основополагающий документ гражданина Российской Федерации. При наличии паспорта вы можете вступать в брак, совершать сделки, выдавать доверенности, защищать свои права. В случае, если вы нанимаете квалифицированных адвокатов и так далее. В случае, если у вас документа этого нет, то вы фактически становитесь лицом без гражданства. И, к сожалению, с какой проблемой мы сталкиваемся сегодня? Выявляются факты незаконного получения российского гражданства. На основании этого органы правопорядка изымают паспорта, да, и дальше человек фактически, при этом человек уже живет, он женился, он приобрел какое-то имущество, работает, он социально застрахован, получает медицинскую, социальную помощь. После этих действий он все теряет. Ему надо начинать все сначала. Законодательство изменилось. И если раньше, получая на середине 90-х годов по упрощенной системе, вступая в российское гражданство, у него эти возможности были, то сегодня законодательство более жесткое. И действительно, мы фактически, так сказать, те люди, которые получили гражданство, вступили в гражданство Российской Федерации, а юридически они вступили в него незаконно, потому что были какие-то выявлены нарушения при вступлении, становятся фактически бесправными людьми. Вот эти поправки, они как раз направлены на то, чтобы была персональная ответственность того Петрова Сидорова, который принимал решение по вступлению данного, по подготовке документов по вступлению этого человека в гражданство или по выписке соответствующей, так сказать, выписке паспорта. В чем проблема, да, хочу просто заметить. Вот посмотрите, сколько фальшивых паспортов у нас с вами используется при совершении преступлений. Или вот самый, наверное, яркий пример. Китайский гражданин вступает в брак с российской гражданкой или с российским гражданином, да, китайской гражданкой. Какие обязанности есть у человека, который готовит документы на получение этим человеком, наступление этого человека в российское гражданство? Ну, прежде всего, он должен проверить, а действительно ли был факт брака. Есть ли вот свидетельство о браке, которое представлено, действительно ли оно подтверждает факт совершения такого акта гражданского. Вот. А если подложное свидетельство было использовано при получении российского гражданства, наверное, тот человек, который нарушил эти ведомственные инструкции, должен нести ответственность.
Моисей Германович, пожалуйста.
Владимир Сергеевич, наверное, в Думе никто не задумывался над тем, что массовое пищевое отравление, инфекционные заболевания, которые вот наблюдаются последние пару лет, связаны с принятием 5 лет тому назад закона о техническом регулировании. Этим законом были отменены как обязательные государственные стандарты и введены так называемые технические регламенты, документы, которые имеют совсем иной смысл. Дело в том, что государственные стандарты регламентировали качество продуктов, а в Конституции гарантируется государственная защита охраны здоровья. И наличие государственных стандартов как раз и являлось одной из таких гарантий. С отменой обязательности должны были появиться технические регламенты. Кстати, закон за 5 лет так и не заработал еще, потому что не принято ни одного законодательного акта, федерального закона, в ранге технического регламента. Кстати, я хочу обратить ваше внимание на то, что...
Ну, вы, наверное, прекрасно знаете, Моисей Мирович, что в соответствии с действующим федеральным законом ответственность и обязанность по разработке технического регламента и по вносу, так сказать, проекта документа в виде федерального закона лежит на правительстве. Правительство, насколько мне, я вот просто не работаю не в том комитете, у нас четко регламентируется специализация, то есть я работаю в комитете по гражданскому уголовному процессуальному законодательству, этот комитет не занимается разработкой, скажем,
принятием. Я все понимаю, да? Извините, что я вас прерываю, да я просто вопрос закончил.
Нет, просто чтобы наши радиослушатели просто понимали, да, насколько мне память не изменяет, 2 технических регламента у нас приняты в виде федеральных законов, и вот
не приняты,
утверждены правительством, видимо, они в ближайшее время поступят в Государственную Думу. Ну, в частности, по бензину, по моторному...
Бензин это не в ранге федерального закона.
Нет, почему?
Я хочу о другом сказать. Тут как раз речь идет о нормативном праве, и это словосочетание не прописано ни в названии одного комитета. Это сегмент, который до сих пор теоретически не проработан у нас в стране. Так вот, получается следующее.
У нас много изменений в законодательстве.
Да, получается следующее.
У нас частной собственности до 92-го года не было.
Ну, еще и вопрос в чем?
Вопрос вот в чем. Не считаете ли вы необходимым внести в действующее законодательство такую норму? Если закон не заработал спустя, допустим, 5 лет, то его надо отменять. Тем более, что введение технических регламентов представляет собой юридический парадокс. Значит, принимается федеральный закон, который называется техническим регламентом. Это нонсенс юридический. И тем не менее это прошло. Более того, нарушаются права граждан этим законом. Вот, в частности, право на защиту охраны здоровья. А технические регламенты, они, по сути дела, это, я читал эти документы, это неправильный перевод европейских документов на русский язык. То есть полная безграмотность, начиная от перевода европейских документов. И никто этим не заинтересовался.
Так вы еще дайте ответить. Вы знаете, меня, конечно, всегда, так сказать, умиляла, там, скажем, уверенность определенных людей, когда вот они дают такие определенные, безграмотность. На самом деле, вот я здесь с вами не соглашусь и скажу почему, да. В Государственной Думе вообще, вот как принимаются законы, я хотел бы тоже вот вам напомнить, что есть субъекты законодательной инициативы. Вот такими субъектами законодательной инициативы, те, кто имеют право вносить проекты законов, либо вносить проекты поправок в действующие законы, являются все депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, правительство, президент, а также законодательные региональные собрания. Кроме этого, три наших высших суда – Конституционный, Высший арбитражный и Верховный суд. Вот это те, кто имеют право вносить. Любая процедура принятия закона после того, как он поступил в Думу, Дума профессионально в трех или в четырех чтениях, это для, скажем, сказать, было исключение сделано для бюджетных, скажем, для бюджета. Сейчас это мы снова возвращаемся к трех чтению. В трех чтениях Государственная Дума рассматривает и принимает законы. Во время подготовки любого закона принимает участие, прежде всего, конечно же, и юридическое сообщество. В Государственной Думе работает большое и очень квалифицированное правовое управление. Работает в принятии закона правовое управление президента, правовой департамент правительства. Потому что, когда законопроект рассматривается в Думе, утверждается, Дума, подчеркиваю, в трех чтениях, после этого он поступает в Совет Федерации, где тоже рассматривается, так сказать, соответствующим образом правовым управлением Совет Федерации. Поступает на подпись президенту. Президент имеет две, в соответствии с Конституцией, право в течение двух недель подписать данный законопроект, либо наложить на него вето. Его правовое управление еще раз все это рассматривает. И только после этого, после того, как президент подписывает законопроект, и законопроект опубликован в прессе, он становится законом. Поэтому мне кажется, что не совсем корректно, Моисей Мерович, когда вы говорите о том, что все безграмотные и законы принимаются у нас безграмотные, а вот вы есть один такой грамотный, и все остальные безграмотные.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Владимир Груздев. Ведет программу Владимир Бабурин. А вопросы задают Моисей Гельман, главный редактор газеты «Промышленные ведомости», и Фарук Фарда, главный редактор «Афганская газета». Наведерес, Фарук, пожалуйста, ваш вопрос.
Я хотел спрашивать. Почему в России законы, особенно федеральные законы, как традиция не принимаются?
Принимаются, не исполняются?
Не исполняются и ни народ, ни которых, и ни правозащиты органов не соблюдают это. Много раз мы видели, что закон сделали для этого, чтобы причины готов для взятка. Например, в законе есть сложный вопрос, если кто нарушает, кто защищает закон, по половину это штраф, согласится, и право налево едет. Почему это не как традиция, чтобы люди приняли закон как свою совесть, как свои но близко, как сердце. Вот, например, маленький точка, по поводу пива Госдума закон принял. Да? Сейчас все народ, кто пил пиво на улицу, как запретили, сейчас все, видно, с бутылками пьют, не принимают. Почему это? Я знаю, Россия один из тех стран, которые с законом раньше, чем много стран мира, знакомы. Много законов, которые в России было, не было в мире.
Спасибо за вопрос. На самом деле, действительно, это вот один из основных вопросов. И вновь избранный президент Дмитрий Анатольевич Медведев, он как раз в своей программе он говорил о том, что основная наша задача – это борьба с правовым нигилизмом. Это не только необходимость знания законов, но, конечно же, их исполнение. Когда каждый человек по отношению к себе, он знает, что если запрещено там, распивать пиво, условно говоря, там, в школе, да, там, в детском саду, то это действительно нельзя делать. И люди не позволяют этого делать себе, а и также требуют это от своих других сограждан. И не только с точки зрения страха наказания, как вот вы говорите. Да, страх наказания, он как раз любая норма закона, в том числе, если она предусматривает какую-то ответственность, административную или уголовную, очень важно, чтобы все-таки эта норма работала с точки зрения превентивной. Безусловно, принимая, я как раз работаю вот в комитете, который вносит поправки в уголовное законодательство, и те поправки, которые мы принимаем, мы стараемся, чтобы эти поправки действительно работали на искоренение возможного правонарушения, а не были жестокими. Основная цель любого уголовного законодательства – это неотвратимость наказания, а не его жестокость. Но при этом по определенным статьям Уголовного кодекса, конечно, наказание должно быть жесткое и обязательно, как я уже говорил, неотвратимо. Вы знаете, это, наверное, вопрос правовой культуры и внутренней культуры, наверное, человека и общества. Когда мы начинаем, нужно всегда начинать с себя. Ну вот, давайте приведем пример. Нас очень много критиковали, я имею в виду нас как депутатов, очень много критиковали за то, что мы использовали на своих автомобилях, скажем так, называемые специальные регистрационные знаки с триколором, если вы помните. Вот после того, как раз опять фракция «Единая Россия» внесла изменения в закон и отказалась от использования специальных регистрационных знаков, не только депутаты, сейчас никто не пользуется, то, если вы заметили, действительно количество ДТП уменьшилось. И не только лишь потому, что просто убрали эти знаки, просто мы подали пример, что мы сами себе не позволяем нарушать.
А что ж, коммунисты как раз тут на вас нажаловались и просят вернуть им эти флажки, потому что говорят, Единая Россия есть как хочет, а мы стоим в пробках.
Ну, это не совсем так. Хочу вам сказать, что есть указ президента, и в рамках указа президента есть постановление правительства, есть действительно определенные, скажем, автомобили, которые имеют право ну, такого дополнительного беспрепятственного проезда. Около 1000 автомобилей, чуть менее чем 1000 автомобилей на всю Россию. Сейчас это четко упорядочено. Это те автомобили, которые оснащены специальным проблесковым, звуковым, световым, так сказать, сигналом. Вот хочу сказать, что на Думу, в Думе работает 450 депутатов, на Думу таких спецавтомобилей всего 12 штук. Ну, то есть специальных разрешений, которые могут использовать, всего 12 штук. То есть вот я, например, как заместитель председателя комитета, не председатель комитета, мы такой привилегии не пользуемся, да, то есть такая привилегия есть только у заместителей председателя Государственной Думы, даже у руководителей нашей внутри подфракции, потому что фракция «Единая Россия» самая крупная фракция, 315 депутатов, она разбита на 4 группы, даже вот руководители внутрифракционных групп не пользуются такой привилегией. Вот, понимаете, каждый должен начинать с себя, точно так же, когда вы идете, не плевать просто на улицу, да, там, а воспользоваться урной. Точно так же, там, не бросить бычок на улицу или бутылку, а воспользоваться урной. Поэтому важно, конечно, чтобы законы, которые выпускаются, они действительно соответствовали тому этапу развития общества, и чтобы общество принимало этот закон, было готово к принятию этого закона. Я вам хочу сказать, что у нас очень много законов, или, скажем, подавляющее большинство законов, которые сегодня принимаются и действительно, которые неоднозначные даже часто законы. Вот, ну, например, это 122-й закон, действительно, который на начальном этапе, когда, так сказать, он был принят, был тяжело воспринят обществом. Сейчас в подавляющем большинстве люди, я говорю, конечно, есть и недовольны, в подавляющем большинстве люди довольны тем законом, потому что они получили дополнительное денежное содержание, которое они могут направить на те нужды, которые они считают необходимыми. Это вот второе направление. Хочу, что касается, вот вы затронули вопрос о коррупционной или коррупциогенности, да, закона, то есть вот как можно использовать закон. Ну, у нас в Думе работает специальная комиссия, которая как раз рассматривает законы на то, может ли этот лоббистский этот закон или не лоббистский. Это первое. А второе, если вы опять же заметили, то вот изменения в правила дорожного движения, которые мы опять же вносили там в кодекс об административных правонарушениях, то если раньше было вот за выезд на встречную полосу на автомобиле штраф или лишение прав, то мы сейчас установим только лишение прав. Если раньше за употребление алкоголя было штраф или лишение прав, это вот как раз тот случай, когда можно было откупиться. Сейчас только лишение прав. И других решений суды не выносят. Что же касается тех нерадивых, скажем, сотрудников правоохранительных органов, которые могут, как бы, как вы говорите, закрывать, или закрывать глаза или за половину как-то отпускать, ну, с такими людьми мы будем просто расставаться, им не место в правоохранительной системе. При этом хочу сказать, что подавляющее большинство сотрудников правоохранительной системы — это нормальные люди, которые добросовестно, хорошо выполняют свои обязанности. Это вопрос, постепенно общество развивается, и постепенно растет, слава богу, растет благосостояние каждого конкретного гражданина, и каждый конкретный гражданин заинтересован в том, чтобы правила, по которым общество живет, были для всех едины, и чтобы эти правила соблюдались.
Я еще раз хочу вернуться к теме паспортов. Вы знаете, тема, на которую я несколько раз пытался говорить с чиновником Федеральной миграционной службы, и они категорически отказывались говорить под запись, а без записи рассказывали довольно интересные вещи. Это российские паспорта, которые были выданы в Абхазии. Достаточно большое количество этих паспортов. Я расскажу только вот одну историю, которая случилась конкретно с моим знакомым, который живет в Абхазии, у него этот российский паспорт, он с ним приехал в Москву. И как законопослушный человек попытался получить регистрацию. На что получил ответ? С заграничными паспортами, а эти же паспорта не внутренние, а заграничные, потому что за границей. Да. Мы не регистрируем, а с этими, особо подчеркнув, не регистрируем вообще. Вопрос задан, но отвечать вам на него придется уже после краткой сводки новостей до середины часа, потому что новости на радио «Свобода» всегда выходят вовремя. Я напомню только слушателям, что в эфире программа «Лицом к лицу», и Владимир Груздев сегодня отвечает на вопросы Моисея Гельмана и Фаруга Фарда. Ведет программу Владимир Бабурин. После новостей мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 7 человек погибли и 10 пропали без вести при взрывах на военных складах в Албании. Свыше 240 человек получили ранения. Белорусская оппозиция проведет сегодня в Минске манифестацию с требованием освободить Александра Козулина. Оппозиционный лидер осужден на 5,5 лет лишения свободы по обвинению в организации несанкционированного шествия и массовых беспорядков. В Москве прошла акция протеста против нарушения прав человека в Белоруссии. В пикете у белорусского посольства участвовали правозащитники и представители молодежных движений. Грузия не готова отказаться от применения силы при разрешении конфликтов с Абхазией и Южной Осетией, заявил президент Михаил Саакашвили. Грузинская оппозиция намерена провести сегодня антипрезидентский митинг. Лидер объединенной оппозиции Леван Гачичеладзе еще в четверг сообщил, что это будет крупное выступление противников Саакашвили. 80 человек погибли в результате столкновений между китайскими силами безопасности и тибетскими демонстрантами в Лхасе, утверждает правительство Тибета в изгнании. Власти Китая сообщают о 10 погибших. Западные страны обеспокоены событиями в Тибете и призывают стороны к сдержанности. Парламентские выборы в Иране не были ни честными, ни свободными, заявил Европейский Союз. Руководство ЕС считает, что процедура голосования не соответствовала международным стандартам. Организация Объединенных Наций отмечает заметное снижение уровня насилия в Багдаде при сохраняющемся росте в ряде других районов Ирака, прежде всего в провинции Дияла. Об этом говорится в докладе миссии ООН в Ираке. На северо-востоке Индии в штате Ассам при взрыве гранаты погибли 3 человека, ранены по меньшей мере 50. Гранату бросили в толпу людей, отмечавших местный праздник. Это был краткий обзор новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в студии первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Владимир Груздев. Вопросы задают Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидерос», и Моисей Гельман, главный редактор газеты «Промышленные ведомости». Ведет программу Владимир Бабурин. Вопрос я задал до новостей. Российские паспорта, которые были выданы в Абхазии. Люди, которые ими обладают, реально на территории Российской Федерации поражены в некоторых правах, которыми обладают другие граждане Российской Федерации. Или все-таки я ошибаюсь?
Владимир, очень хороший вопрос. Почему? Потому что в большинстве стран мира используется один тип паспортов. Это он и внутренний, и паспорт, который позволяет выезжать за границу. У нас так сложилось, что... Два типа паспортов, внутренний и заграничный паспорт. Более того, хочу вам сказать, что вывоз внутреннего паспорта за рубежи нашей Родины, так сказать, это правонарушение. То есть документ, который не может быть вывезен за территорию России. Сегодня мы как раз обсуждаем с Федеральной миграционной службой возможность объединения этих паспортов. И здесь очень такой тонкий момент, срок действия паспорта. Если это паспорт, который может быть использован для выезда за рубеж, значит, соответственно, там должно быть большее количество страниц, да, то есть для того, чтобы можно было получить визу там, и так далее. Потому что любой въезд-выезд в страну, он фиксируется и регистрируется. Поэтому действительно проблема есть по использованию паспортов. Могу вам сказать, что вообще-то наше законодательство, оно поражает в правах даже, ну, так, скажем, у нас нет на сегодняшний день прописки, у нас есть регистрация. В том числе есть понятие, как временная регистрация. Любой человек, любой гражданин Российской Федерации, если он приезжает, скажем, там, в другой город, ну, в Москву, например, он должен зарегистрироваться, да, либо, так сказать, в гостинице, либо у своих там друзей и так далее. Без регистрации он может находиться, по-моему, 90 дней, да?
Это граждане Украины.
Нет, Россия это тоже. Россия тоже. Вот, поэтому, да, 90 дней – это тот срок, которым может находиться...
Ну, в Москве какие-то совсем особые правила, но мы здесь не будем говорить о Москве.
Да, поэтому, что же касается той проблемы конкретной, которую вы подняли...
Конкретные паспорта, которые...
Не могу вам ее прокомментировать профессионально. Почему? Потому что не являюсь сотрудником Федеральной миграционной службы. И не знаю, на основании каких документов распорядительных были выданы эти заграничные паспорта. Может быть, их выдавал МИД, может быть, их выдавала Федеральная миграционная служба. Ну, не могу прокомментировать.
Ну, вот один чиновник Федеральной миграционной службы, опять же, на условиях анонимности, мне даже сообщил, что у этих паспортов специальная серия. Это серия только вот паспортов, которые выдавалось гражданам Российской Федерации, которые проживают в Абхазии.
Ну, давайте так рассуждать. Вот смотрите, какое право дает вам заграничный паспорт? Он вам дает право передвигаться, скажем, без визово по тем странам, с которыми у России заключен договор об возможности безвизового въезда-выезда, и, соответственно, получать в этот паспорт визы в те страны, где виза требуется. Безусловно, на основании заграничного паспорта совершать какие-то юридические акты, например, как вступать в брак, ну, если, опять же, вы не находитесь за рубежом, или, скажем, совершать сделки купли-продажи на территории Российской Федерации вы не можете. Находясь за рубежом, используя заграничный паспорт, вы можете открывать счета заграничные, вы можете покупать там, я не знаю, там автомобили, недвижимость. Ну, то, что разрешено действующим законодательством той страны пребывания, где вы находитесь. А вот совершать сделки и вступать, скажем, в брак с гражданином России, если вы находитесь на территории Российской Федерации, по заграничному паспорту уже невозможно, да? То есть, да, действительно, есть определенная система или, скажем, определенный институт использования заграничного внутреннего паспорта. Надо просто посмотреть, ведь все дело в том, что жители Абхазии, как граждане бывшего Советского Союза, они имеют право вступить в гражданство Российской Федерации там, по определенной процедуре. Да? То есть эта процедура четко прописана федеральным законом.
Моисей Гельман, пожалуйста.
Станислав Сергеевич, я понимаю, что не ваш комитет принимал этот закон о техническом регулировании, и я понимаю, что обсуждать его содержимое сейчас бесполезно. Это не предмет обсуждения. А я задал вопрос, не считаете ли вы целесообразным внести норму в действующее законодательство, что в случае, если закон целиком или его какие-то нормы не работают, допустим, в течение 5 лет, чтобы закон, соответственно, отменять или, соответственно, нормы отменять. Потому что о том, что вот этот закон порочен, достаточно вчитаться в слова Михаила Фродкова, который он сказал в 2006 году, о том, что проведена супероперация в интересах наших глобальных конкурентов. И нам предстоит разобраться, кто вверг нас в эту пучину с такой степенью некомпетентности. К 2010 году, когда будут разработаны какие-то технические регламенты, наши конкуренты со своими стандартами будут на Луне. И если бы было все хорошо, то не вносились бы недавно поправки, которые, кстати, принципиально мало что решили. Но вопрос у меня остается в силе. Вот, наверное, на примере этого закона имело бы смысл подумать, как вы полагаете?
Максим Ильич, вот я рассуждаю не с точки зрения эмоциональной, а с точки зрения юридической. Почему? Потому что закон, он, прежде всего, юридический акт. Значит, вот мы с вами вписываем норму, что если закон не действует, или он действует там, ущербно, как вы говорите, кто это определяет? Это определяет Моисей Мирович Гельман, что он не работает. Есть простая процедура. Если закон не действует, то вноси поправку, отменяй закон. И опять же, процедура принятия этой поправки, она, то есть прекращая его действие этого закона, она, я уже возвращался и говорил, как принимаются законы, она будет действовать точно так же. А вот так огульно прописать, что этот закон действует, и вот какой-то чиновник на местах будет говорить, ага, вот этот закон уже не действует. Почему? Потому что у нас в районе или у нас в деревне, в поселковом совете, он не применялся ни разу, значит, он не действует. Это, мне кажется, приведет к разбалансировке законодательства, и хочу вам сказать, что мы последние вот 8 лет, которые, так сказать, действительно страна активно развивается и встает с колена, это последнее, первое, с чего начал президент Путин, это с кодификации законодательства. Вы посмотрите, сколько у нас было разночтений между федеральным и региональным законодательством. Первое, что это было приведение в соответствии, что федеральное законодательство главенствующее над региональными и местными законами. Соответственно, региональное законодательство или тот закон, который принимает региональная власть, не может противоречить федеральному закону. Я могу здесь много приводить примеров, которые у нас были. Например, у нас некоторые, так сказать, национальные республики принимали свои конституции, в которых писали, что мы там граждане не Российской Федерации, а граждане такой-то республики. Да? Вот, поэтому вот эти 8 лет шла работа по кодификации и по принятию, и по установлению российского законодательства. Ну, в частности, вот мне посчастливилось принимать участие в разработке и в принятии 4-й части Гражданского кодекса. Сегодня полностью Гражданский кодекс мы приняли. Да? То есть у нас действуют все 4 части, и фактически полностью мы закрываем те проблемы, которые есть. Ну, конечно же, жизнь идет, жизнь меняется, и мы вносим изменения в законы. Вот, например, с 1 марта вступил в силу закон о кадастре. Он уже начал действовать. Но мы дали даже специально, так сказать, почти там 7 месяцев льготный период для того, чтобы этот закон вступил, чтобы все федеральные ведомства, службы подготовились к исполнению этого закона. И все равно мы видим, что многие вещи, которые мы учитывали, сегодня уже требуют корректировки. Мы подготовили поправки, будем принимать. В этом как раз основная работа Государственной Думы, то, что быстро, адекватно реагировать на то, чтобы закон действительно соответствовал тем требованиям, тем ожиданиям, которые есть в обществе. Вот это основное. Поэтому принимать огульное решение, что вот вносим такую норму, и если не принимается, я думаю, что это нецелесообразно с точки зрения юридической. А с точки зрения фактической, то тот вопрос, который вы поднимаете, действительно, неоднократно председатель Государственной Думы Борис Грызлов поднимал эти вопросы, что действительно правительство, ну, непозволительно затянуло, так сказать, с разработкой технических регламентов. И более того, хочу вам сказать, что Я являюсь одним из авторов, соавторов законопроекта об усилении уголовной ответственности за торговлю некачественным дизельным моторным там, так сказать, топливом и бензином. И в том числе вот этот вопрос, он связан, опять же, с принятием регламента, да, технического. Какое должно быть топливо, да, ну и так далее. Вот мы видим, что есть проблема, да, то есть мы этой проблемой занимаемся, но мы не шашкой рубим, да, то есть, так сказать, вот всех порубать и так далее, а мы все-таки подходим к этой проблеме, ну, более профессионально, наверное.
Фарух Фарда, пожалуйста.
Один из больших проблем в России, особенно в Москве, проблема беженцев, проехавших и мигрантов, которые возникают и государство, и эти люди. По поводу паспорта, по поводу гражданства, по поводу визы, большая проблема здесь. А Россия что, решает эту проблему, в конце концов, или нет?
Это, наверное, проблема не только России, а всех государств, в которых присутствует стабильность, и куда действительно стремятся как легальные, так и нелегальные мигранты. Mm-hmm. Россия заинтересована в легальных мигрантах, и мы принимаем все законодательство, которое мы в последний год приняли, оно как раз направлено на то, чтобы облегчить процедуру приезда тех мигрантов, в которых Россия нуждается. Ну, я уже неоднократно говорил, что прежде всего, конечно, это граждане бывших республик СССР, прежде всего, так называемые те государства, которые сейчас у нас составляет СНГ, для них предусмотрена определенная упрощенная процедура по вступлению в гражданство. Кроме этого, мы заинтересованы в трудовых мигрантах, но опять же в легальных трудовых мигрантах. Здесь процедура тоже очень простая. То есть вы можете уведомительный порядок регистрации любого трудового мигранта, он очень простой, там в форме одного окна, не очень большой сбор, по-моему, 1200 рублей составляет. И, еще раз повторяю, он носит уведомительный характер. Обязательный характер он носит для предприятия, которое приглашает этого мигранта. То есть это предприятие действительно должно приобрести квоту на свою работу. При этом квоты для того, чтобы эта квота позволяет привлечь на работу не граждан Российской Федерации. Эти квоты ежегодно утверждает правительство и определяет своим постановлением, в какие отрасли и на какие виды работ нам нужны мигранты. Сколько на строительство, сколько на научно-производственную сферу и так далее. Сегодня мы уже, когда мы говорим о том, что Россия заинтересована в инновационной экономике, конечно же, мы создаем условия, будем их создавать для высококвалифицированных граждан, бывшего, не только бывшего СССР, но и других стран. Россия заинтересована в привлечении тех людей, которые могут работать на благо России. Россия в ком? Россия не заинтересована. Ну, конечно, прежде всего в международных преступниках не заинтересована. В тех людях, которые участвуют в торговле наркотиками, в торговле людьми, в торговле оружием, проституцией. В этих людях Россия не заинтересована. Это я вам хочу сказать совершенно ответственно и откровенно. А в тех людях, которые хотят работать на благо России, мы создаем такие условия. Но при этом есть определенная процедура. То есть, если вы хотите получить гражданство, это одно. Если вы хотите приехать в Россию и работать, это другая процедура. Это два разных типа процедур. И прежде чем вы едете в Россию, конечно, вы должны ознакомиться с инструкциями, которые существуют в этом направлении. Раз вы приезжаете в страну, вы обязаны выполнять те законы, которые есть на территории этого государства. Прежде всего, уважать законы России.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Владимир Груздев отвечает на вопросы Фарука Фарды, главного редактора афганской газеты «Навидарес», и Моисея Гельмана, главного редактора газеты «Промышленные ведомости», ведет программу Владимир Бабурин. Позвольте, я тему сменю, а для этого цитата. Ни для кого не секрет, что малый бизнес является опорой любой успешной экономики, и власть должна помогать бизнесу развиваться, а не мешать. И именно на власти лежит ответственность за то, насколько эффективным может быть взаимодействие между властью и бизнесом. К сожалению, в настоящее время в процессе защиты своих прав бизнес сталкивается с коррупцией, которая формирует недоверие к государственным институтам. Поэтому одним из приоритетных направлений сегодня является борьба с коррупцией, в основе которой должен лежать системный подход. Представляется, что должен быть выработан комплекс мер, которые не столько ужесточают ответственность за должностные преступления, сколько предупреждают коррупцию и направлены на устранение причин ее порождающих. Важно создать такие условия, которые сделают для чиновников коррупционное поведение невыносимым. Для слушателей скажу, что автор цитаты, наш сегодняшний гость Владимир Груздев, в то время еще и совладелец сети супермаркетов «Седьмой континент», так что, видимо, прочувствовал и на себе тоже то, о чем он говорил. Вопрос совсем простой. А как создать такие условия?
Ну, эти условия постепенно создаются, хотя постепенно происходит определенное ужесточение. Или, скажем, не ужесточение, а обязательность исполнения законодательства. Вот, наверное, так будет более правильно сказано. Это же вот как раз тот вопрос, который вот Фарук поднимал, да, вот почему законы принимаются, но не исполняются, да? Ну, по мере развития общества все-таки исполнение законов становится большим. То есть, если 15 лет назад на вопрос, платишь ли ты налоги, то все говорили, что налоги платят только трусы, да, то сегодня не платить налоги становится моветоном таким, да, плохим тоном.
Ну, не как в Америке, но да, да.
Ну, не все сразу, да. Подождите, но это же... Но как, почему сегодня, почему мы можем об этом сегодня говорить? Ну, во-первых, потому что значительно упрощена налоговая система. Всего 14 налогов, введена плоская шкала подоходного налога. Плюс общество и государство стали развиваться, и появился стимул и возможность зарабатывать. Ну, мы с вами не можем это отрицать, что реально уровень благосостояния людей в России, он значительно увеличился. Особенно тех людей, которые занимаются бизнесом.
Вот тогда вопрос. Извините, что я вас перебиваю.
Да, если в 93-м году вот я уходил заниматься бизнесом только лишь потому, что мне надо было кормить семью, у меня не было просто средств к существованию, я создавал бизнес как место своей работы, я никогда не думал, что это будет моим бизнесом, да. И, конечно, мы выживали. То сегодня совершенно иное. Государство создает условия, когда бизнес капитализируется, когда бизнес зарабатывает достаточно большие деньги. И очень правильно, когда государство, так сказать, говорит, ребята, мы дали вам возможность. Сегодня вы встали на ноги. Помните, у нас с вами есть пенсионеры, у нас с вами есть дети-инвалиды, у нас есть с вами государственные границы, которые мы должны охранять, у нас с вами есть правоохранительная система, у нас должна быть сильная армия. Это эффективная и сильная армия, которая должна защищать наше государство. Поэтому мы же очень много слышим разных высказываний.
Что... Ну, вот как с одной стороны сделать условия для чиновников, чтобы их коррупционное поведение стало невыносимым, на днях сказал господин Путин, просто рубить эту руку. Это с одной стороны, да, это понятное и правильное, и, наверное, единственное действие. Как сделать действие с другой стороны, чтобы бизнес поверил государству? Вот короткий пример. Один мой знакомый, который, ну, наверное, относится к верхней части среднего класса. Частный разговор, он говорит, слушай, ну, чиновники, ну, совсем, ну, просто оборзели. Я говорю, пойдешь ко мне на радио, расскажешь, ты что, с ума сошел?
Ну, вот это как раз тот вопрос, когда... Ведь очень важно, как повлиять, да? То есть мы с вами, конечно, можно, так сказать... Действительно достало вот Владимир Владимирович эту уже ситуацию, когда он уже говорит, ну все, уже пора уже руки отрубать. Как можно уменьшить влияние чиновников? Ну, прежде всего, вот, сказать, сократив их вмешательство в экономику. Сократив его возможность
как заставить бизнесменов? Не заставить, а, не знаю, здесь, наверное, важно слово уговорить бизнесменов поверить государству.
Ну, сегодня бизнесмен, если он не хочет вкладывать деньги, то он не вкладывает деньги. А если он вкладывает деньги, значит, он учитывает и верит тому государству, в котором вкладывает деньги. Действительно, есть проблема. Есть проблема переходного законодательства. Есть правоприменительная практика. Да? Ну вот, опять же, из последних, может быть, то, что вот события, которые происходят вот с бизнесом, налоговая служба действительно сегодня более четко, более квалифицированно проводит те же налоговые проверки.
Нет, я не о том спрашиваю. Легче человеку, который бизнес занимается, ему легче заплатить, чем рассказать, что у него деньги вымогают. Потому что, да, семья, дети, а могут и прибить.
Да нет, но я не думаю, что вопрос стоит, что могут и прибить. Конечно же, нет. Вопрос заключается в другом, в том, что Пока вот предприниматель считает, что вот эта взятка является неким таким коррупционным налогом или коррупционным сбором, пока он ему выгоднее заплатить, значит, он и платит. Вот опять же пример из последнего. Вот смотрите, мы же установили, что сегодня за пьянство на дорогах изымают справа. Количество пьяных людей, которые садятся за руль, значительно уменьшилось. Потому что, опять же, по слухам, там заплатить нужно уже несколько тысяч, да, долларов в США для того, чтобы тебя отпустили. Вот для того, чтобы этого не было, люди просто не садятся за руль пьяными. Вот точно так же и здесь. Если мы с вами сможем сделать условия, при которых предприниматель не будет бояться об этом говорить, но это вопрос в том числе и создания, или, скажем так, развития нашего гражданского общества, но и вопрос экономический, да, то есть пока это вкладывается в его экономику, пока ему выгодно. А когда у него не будет такой возможности, когда появится большая степень конкуренции и норма рентабельности его бизнеса снизится с 40 до 5%, я думаю, он будет сильно задумываться. Наверное, он не будет нарушать. А он не сказал вам, кстати, ваш товарищ, за что у него деньги-то требовали?
Он вообще на эту тему так испугался говорить.
Серьезно? Даже ну, с общем, вами? Вот видите?
Ну, в общем, вопрос оказался несколько более сложным, чем я предполагал.
Давайте все-таки одно дело. Если вы выпили, сели за руль и вас остановили, то у вас должно быть изъято право, и вам легче заплатить. Вы же почему-то себе не задаете вопрос, а почему я сел за руль, если это запрещено законом, если я могу просто там попасть в аварию, кого-то покалечить? Почему так вопрос не ставится? Если ты не заплатил налоги, и а ты говоришь, ну, налог высокий очень. Ну, хорошо, не занимайся тогда этим бизнесом, если высокий налог. Ты же знаешь, налоги – публичная сфера. Ты знаешь, сколько стоит тот или иной налог. Ну, зачем ты занимаешься этим бизнесом? С точки зрения, ты сразу не хочешь не платить налог, поэтому ты откупаешь. Это же тоже неправильно. Другое дело, когда у нас администрирование налоговое говорит, сегодня это можно включать в себестоимость, а завтра это включать в себестоимость нельзя. Вот этих вопросов, когда вот, как правильно Фарук говорил, когда чиновник имеет возможность сказать, а вот это можно одному, а вот это другому нельзя. Вот этого нельзя допускать. А если ты нарушил закон, то будь любезен, отвечай тогда за это. А если ты еще даешь ей взятку, чтобы откупиться, ну ты второй раз нарушаешь закон. Ведь президент же как сказал? Он сказал, что руку-то не только тому, кто берет, но и тому, кто дает. Тоже же как-то вот журналисты в меньшей степени на это обратили внимание.
Моисей Герман, пожалуйста.
Владимир Сергеевич, помимо неисполнения внешней средой, то есть людьми закона...
Нет, значительно сейчас улучшается ситуация с исполнением законов, да. Этого нельзя не заметить.
Потому что и сумма взяток возросла, что тоже влияет, кстати.
Это тоже влияет, конечно. Безусловно. Потому что человек считает, а нужно ли ему совершать это правонарушение или нет.
Да. Так вот, нередко возможности нарушения законов заложены в сами законы. Простейший пример – это налоговый кодекс, который запрещает многократное изъятие одного и того же налога, и в то же время, вот, например, НДС изымается 4 раза.
Мы еще у нас 3 минуты
с разных программы. Налогов. У меня такой вопрос. Вот вы ежегодно принимаете бюджет, и последние 3-4 года закладывается профицит, что само по себе, ну, в общем-то, вызывает удивление. Это говорит о несбалансированности бюджета. Так вот, 3 года этот профицит большей частью накапливался в стабилизационном фонде. Деньги лежали. Платежеспособность содержимого фонда за 3 года упала на 1 триллион из-за инфляции. Налицо, вот на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, нецелевое использование бюджетных денег, мягко говоря. Вот нецелесообразно ли было бы при принятии бюджета расписывать, куда эти деньги должны идти?
Мусимирович, я хочу вам сказать, что все бюджеты, которые принимались, они принимались там с минимальным профицитом, и потом по мере, скажем, исполнения бюджета действительно принимались дополнения к бюджету, которые увеличивали профицит. Это связано в том числе с тем, что за последние 7-8 лет цены на энергоносители выросли почти в 10 раз. Напомню, что нашим радиослушателям, что в 98-м году, в 97-м даже году цена барреля нефти, наша Urals, так сказать, она стоила 8,5 долларов. Сегодня наша нефть стоит там почти 100 долларов, да, чуть-чуть больше, наша российская нефть. Вот, поэтому действительно тот поток денег, который устремляется в казну, он частично, скажем так, это были, наверное, ошибки экономистов, которые до конца не просчитали тот объем, который поступил. Здесь я с вами полностью соглашусь в чем? В том, что государство не должно работать, или, скажем так, не должен быть бюджет с таким профицитом. Если у нас есть лишние деньги, значит, мы собираем лишние налоги. Значит, мы должны снижать налоги для того, чтобы поощрять свое производство. Именно поэтому на встрече с президентом председатель Думы Борис Грызлов сказал, что Владимир Владимирович, необходимо посмотреть возможность максимального снижения НДС. Самый сегодня коррупционный налог, да, снижение до 10%. В случае, если мы это примем, мне кажется, это будет большое подспорье, прежде всего, для наших промышленных предприятий, для наших производителей.
И по несколько секунд у журналистов, чтобы по традиции этой программы сказать, что же было самым главным в этой почти часовой беседе с Владимиром Груздевым. Фарук Фарда, пожалуйста.
Я хочу сказать, или скажу, добавить на это сегодняшней передаче, говорю, что кто в Россию работает и живет по закону, они будут меньше платить, чем тех людей, которые хотят убегать от закона.
Вот очень приятно даже, что наши иностранные друзья это замечают.
Моисей Гельман, пожалуйста.
А мне очень понравилась откровенность собеседника, что, кстати, является весьма характерным для многих гостей на этой передаче.
Я закончу. Спасибо. Честно говоря, конечно, непростую задачу мы поставили перед Владимиром Груздевым, но он достаточно аргументированно доказывал, что со времен Карамзина, который сформулировал ситуацию в России одним словом «воруют», ситуация серьезно улучшилась, хотя главной проблемой, я думаю, что господин Груздев со мной согласится, в России все-таки остается, что строгость законов вполне компенсируется совершеннейшей необязательностью их исполнения. Это была программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Владимир Груздев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, отвечал на вопросы главного редактора афганской газеты «Намидарес Фарода Фарде» и Моисея Гельмана, главного редактора газеты «Промышленные ведомости», координатор программы Карен Агамиров. Продюсер Елена Колупаева, вел программу Владимир Бабурин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Но для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось. Стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего. Теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9715, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.